Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, я дам тебе воду живую, и пьющий ее никогда больше не будет жаждать. Такие слова сказал Иисус женщине, с которой повстречался у колодца. Небольшая предыстория. Иисус шел из Иудеи в Галилею, и его дорога проходила через место, которое находилось между этими населенными пунктами, называлось оно Самария, и было там небольшое село, называемое Сихарь, оно и сейчас есть там, совсем маленькое. Вот. И как показывает его человеческая составляющая, он так же, как и мы люди с вами, проголодался и отправил своих учеников купить ему еду. А сам в это время подошел к колодцу, который имеет большое значение. Вообще, любая вода на Востоке имеет огромное значение. Почему? Потому что климат там очень жаркий, водоемов мало, и действительно вода там на вес золота. И колодец, который еще вырыл праотец Иаков для своего сына, вот, он и по сей день существует, по сей день функционирует. И чем отличается вот колодец, допустим, от скважины, в том, что колодец всегда, в принципе, имеет определенный уровень воды. И если вот человек вычерпает его, он тут же быстренько, постепенно наполняется. Почему? За счет подводных чего? То есть не подводных, подземных ключей, которые текут постоянно. И поэтому неоднократно употребляется такой термин, как «живая вода». Живой водой считалось в то время вода, которая имела качество быть проточной. Вода в пруду, в луже, скажем так, это вода считалась мертвой. А живая вода, вода, которая набиралась из источника, который имеет течение. Поэтому, если вот вы заметили, то тоже купальни, которых сейчас очень много, практически при каждом монастыре, они должны иметь какое проточное строение, то есть протекает, окунулся человек, омыл грехи, пожалуйста. И почему так тоже важен колодец? Потому что колодец неоднократно упоминается и в Ветхом Завете. Колодец – это место, где началась христианская жизнь этой женщины. И если вы читали дальше «Житие мученицы Фатинии», да, то и закончилась она где? Тоже в колодце. Ее сначала мучили, пытали, отрезали от нее по кусочку, потом содрали кожу и бросили в колодец. Закончилась она тоже у колодца. Но это я немножко забегаю вперед. И вот Христос идет и подходит к колодцу. Время какое? Пишут 6 часов. Да? Добавляем еще наши 6 часов, и получается 12 часов дня. Самое жаркое время. Дело в том, что иудеи, вот, они не ходили за водой в это время, потому что действительно очень жарко. А старались идти за водой когда? Или с утра, или вечером по заходу солнца, чтобы не было такой палящей жары. Но самарянка была женщиной какой? Грешной, видимо, скажем так, женщина, которая имела определенный успех у мужчин, имела определенное, видимо, свое социальное поведение, и ей было стыдно идти со всеми. И она выбрала время, когда уж точно никто за водой не пойдет. Полдень. И пошла к этому колодцу с кувшином. И придя к колодцу, зачерпнула воды. И вдруг услышала слова мужчины, который обращается к ней и просит у нее попить воды. Дело в том, что иудеи с самарянами ни в коем случае не общались. Почему? Потому что самаряне — это своего рода сейчас аналоги сект, которые существуют в большом количестве и в России, и в Тульской области, сект очень и очень много. Почему? Потому что самаряне, они поклонялись горе Герезив, которая существовала. Вот. Эта гора была гора благословения, гора, на которую ходил Моисей, которую он благословлял народ. А напротив этой горы была еще одна гора, называлась она Гевал или Евал по ихнему языку. Это была гора проклятий, которой тоже Моисей говорил, что чтобы священники из рода Левина заходили на эту гору и проклинали врагов или людей, которые не почитают истинного Бога. И у них на фоне этого сформировалось свое учение, у них даже было свое пятикнижное у самарян, своя Тора, то есть они были классические представления сектантов. Но и поэтому иудеи с ними не общались, а тем более еще и лицо женского пола. И она была, конечно, крайне удивлена, когда иудей обращается к ней за просьбой попить. Это нормальная, простая человеческая просьба нормального человека, который действительно имеет жажду, еще раз показывать человеческую составляющую Иисуса Христа. Вот. И она, естественно, как женщина, воды-то ему дает. И дальше начинается диалог. Вот вы знаете, наверное, вот мы сегодня слушаем Евангелие, да, а особенно вот в крупных соборах, где диакон таким мощным голосом читает его, и прям идет такой диалог суровый, кажется, что там все прям так серьезно идет. Я думаю, что, конечно, нет. Я думаю, что вообще он происходил изначально в игривой форме. Потому что женщина была достаточно такая любвеобильная, да, мужчина показался, ну, чё б не пококетничать-то. Водички тебе, ну, какой водички, да? А тут он еще и заявляет, а я тебе дам ту воду, от которой ты жаждать будешь не вверх. О, ну давай такой водички. Я думаю, он происходил немножко в игривой форме. Но дальше Иисус просит что? Привести мужа своего. Почему? Потому что глава семьи был муж, это на Востоке очень четко почиталось. Вот. Зачем он задает этот вопрос? Конечно, хочет увидеть истинное ее сердце. А она говорит, что я мужа не имею. Иисус видит, что этот ответ правдивый. И говорит дальше слова, которые и поражают ее. Говорит, 5 мужей ты имела. Сейчас современным языком с 5 мужиками ты гулял, да, и толк никакого. И 6-й мужик, он тебе тоже не муж. Вот если так дословно перевести. И она удивляется, как же так? Он говорит всю правду о ее жизни. Вот этот иудей, которого она видит первый раз, который сам просит воды, вдруг четко говорит о том, как она жила. И в ее жизни происходит что? Метаморфоза, то есть перестроение. Перестроение какое? Перестроение христианское. Вообще, вот если вы задумывались, вот почему подчеркивать, что Иисусово учение – это вода жизни. Потому что Слово Божье, оно не ткется, как написано в Ветхом Завете, как написано у апостола Павла. Да? А Слово Божье – это вода. А вода обладает удивительным свойством. Она в любые маленькие трещинки она проходит, просачивается и достигает своей цели. Вот и Слово Божье, какая бы ни было, порой жесткое, окаменелое сердце, она как вода трещинку находит и касается, и протекает, и проходит в человеческое сердце, как и прошло в сердце этой самарянки. А самарянка-то, она оказалась, имеет сердце-то какое? Любящее. Верующее сердце, глубокое сердце. Дело в том, что мы вообще не обращаем внимания на это, на структуру нашего сердца, какое оно у нас с вами. Вот в свое время один из священников в своем дневнике написал очень поучительную историю. Когда еще был жив царство у небесной протоиерей Николай Гурьянов, вы слышали, это старец, который жил на острове Загид, да, и к нему много ездил народу. И вот священник пишет, как они со своим другом, священником, решили навестить отца Николая, чтобы задать какой-то ему там вопрос, который их волновал. Они приехали на этот остров. Вы знаете, гостиниц тогда не было, паломнических домов тоже не было. А договаривались с кем-то из местных жителей. И вот там одна бабушка, там Полина ее звали, там, разрешила их приютить за символическую плату. И весь вечер они с этой бабушкой проговорили, она им рассказала свою жизнь, какие страдания, терзания и так далее, и тому подобное. Они сказали, что вот приехали тоже к батюшке, хотят тут решить вопрос. На следующее утро они встали пораньше, пошли в протоиерея Николая, получили ответ на этот вопрос, зашли попрощаться с этой бабушкой, она говорит, ну надо мне тоже к старцу сходить, все-таки, да, какие-то вот свои вопросы разрешить в жизни. И они уехали. Прошло 2 или 3 года, и они решили, ну что ж, батюшка уж совсем старенький, наверное, скоро отойдет к Господу. А есть еще несколько нерешенных вопросов. Давай еще раз вместе съездим. Поехали они опять на этот остров, приезжают, опять стали искать жилье. Смотрят, о, бабушка-то еще жива. Она их не узнала. Ну, в силу возраста и много народу бывает. Она их опять приютила. Опять они весь вечер поговорили о ее проблемах. Вот. Опять они сходили к старцу, получили ответы на свои вопросы.
Зашли попрощаться опять с бабушкой. А бабушка, ну что получилось? Да. Ну надо и мне все-таки к этому старцу сходить. Понимаете? Вот и мы живем с вами, имея под рукой, имея перед своими глазами вот этот источник жизни вечной, храмы Божии. Но мы все время откладываем. Ой, вот схожу попозже, ой, вот в следующий раз, не в это воскресенье, ой, не в следующее, а там у меня гости приедут, а там у меня огород, а там у меня еще чего-то там. И мы постоянно откладываем. А храм – это и есть источник жизни вечной. Это и есть вода живая. Это и есть тот сосуд благодати, который должен пить каждый человек. Не зря же, вот если вы не задумывались, вот посмотрите, апостол Петр, да, когда увидел Иисуса, идущего по воде, он захотел пойти по воде, захотел. Он стал смотреть на Иисуса и по воде пошел, да? И шел, и не тонул. Но вдруг он повернул голову, увидел волны, ветер, небо, и все. И тут же пошел под воду. Почему? Потому что вот это окружающее, она отвела его от главного, от этой звезды, которая называется Христос. И Христос, видя, что ученик его тонет, он протягивает руку, вытаскивает его и кладет в лод, и его в лодку сажает. Вот поэтому лодка, это и есть прообраз чего? Церкви. Поэтому и храм очень часто строится, напоминая, в виде корабля, потому что корабль спасения, это и есть храм Божий. И вот самарянка, она тоже стала пассажиром вот этой лодки. Почему? Потому что она уверовала. И еще тут очень важный момент поднимается. Момент какой? Что она сказала Господу, что вот должен явиться Мессия. Самаряне, они тоже верили. Иудеи верили, самаряне, все верили. И мы с вами верим, что Мессия придет. Но каждый верит по-своему в своего Мессии. И представление каждому. И заметьте, это не тот случай, когда, вот вспомните, там Спаситель с кем, ну, с Никодимом беседовал. Он с ним вел философские беседы там о Боге и так далее. Он ему ничего прямо не говорил. А тут он женщине говорит четко, что я вот тот человек, который стоит перед тобой, я и есть Христос, я и есть Спаситель. То есть он четко ей открывает. А дальше идут слова, что Господь ищет тех, кто живет в духе и истине. Вот тут мы должны четко с вами понимать, что дух – это наша с вами внутренняя составляющая. А истина – это жизнь, от какой мы с вами живем. И порой эти вещи очень и очень не совпадают. Почему? Потому что в душе-то человек, я, Игорь, ты в Бога верю, и Христа люблю. Вот, и обещаю поститься, и молиться, и псалтирь читаю, все. Но пришел человек на работу, а там сквернословие, а там сотрудницы молодые бегают, глаз прям, ух, как радуется, глядя на них и так далее. И все. И жизнью, то есть истиной, он дух свой не поддерживает, не подтверждает. А Господь ищет живущих в духе и истине. В духе и истине, то есть когда и внутренняя, и внешняя составляющие, они скоординированы. И вот эта самарянка вернулась в свой град, где она жила, и рассказала людям. И люди пришли, и беседовали с Иисусом, и более того, они пригласили его к себе. И посмотрите, хоть иудеи не общались с самарянами, но он 2 дня пребывал у них. И неоднократно в Евангелии самаряне являются теми людьми, которые имеют большую веру, нежели чем иудеи. Вспомните, мы благодарственный молебен служим, да? Когда 10 очищаются, 9 уходит, а возвращается 1. И той, кто является? Самарянином. И следующая притча у Матфея каком? О милосердном о ком опять? Самарянине. Вон, оказывается, дело-то порой в человеческом сердце. В человеческом сердце, какое оно у человека? Был такой замечательный писатель, так сказать, да, Ганс Христиан Андерсен. И сказки его были замечательные. И сейчас они издательством переизданы и добавлены все то, что советская власть уничтожала. Вот. И полное есть избрание, да, и королевство, то есть, и о кривом зеркале, о Кайгерде, да, и так далее. И вот у него есть одна интересная сказка. Может быть, вы ее читали, но я ее напомню. Когда был один принц, жил, и в одном из королевств у короля выросла красивая-красивая дочь. Он решил ее выдать замуж. И устроить конкурс среди принцев разных стран. И вот кто понравится, за того замуж и отдам. И этот принц решил готовиться. Пригласил мудрецов, ученых там, как правильно держать ложку, как сопли правильно высмаркивать, там еще чего-то. Все тут стал учиться. Но от такого количества информации он ничего не смог запомнить. Потому что одни говорят, это, то-то, то-то, то-то. И король растерялся, видя, что сыну реально ничего не светит. И он пригласил одного мудреца, говорит, научи его. Вот очень просто. Дам тебе всего две заповеди, два совета, два закона, их соблюдай. Первый закон, считай себя хуже всех. А второй, люби всех. И все. И этого будет достаточно. И этот принц выходит после беседы с мудрецом, елки-палки, всего-то два закона, как хорошо тут все это. Запел было громко, а тут же осекся, ой. А может быть, кто-то отдыхает после работы, спит, а я громко пою. Увидел, у кого что-то упало, поднял, возьмите, вы уронили. И так пошло-пошло. Вдруг навстречу ему идет королевский шут, начинает кривляться и так далее, и тому подобное. Он останавливается и говорит, брат, ведь ты же не такой на самом деле. И этот шут поднял глаза, посмотрел в глаза этого принца и вдруг понял, что он ему тоже говорит словами любви. Он заплакал, и этот шут оказался тоже заколдованным принцем. И дальше этот принц так вот исполнял этот заповедь и поехал на этот конкурс. И увидел большое количество женихов. И что стал делать? Одного пропустил вперед, самый последний стал. И дочь короля увидела его благочестие, увидела его скромность. Отцу говорит, нет, мне вот этот понравился. Потому что сердце у него чистое. Вы знаете, вот и Господь в этой самарянке у нас глядел чистое сердце. В свое время также замечательно сказал вот протоиерей Валериан Кречетов. Он рассказывал эту историю, когда он был в храме, уже закончилась божественная литургия, он ослужил панихиду, молебен, устал и разоблачился, и сидел просто на лавочке в храме. И зашла тоже толпа молодых людей. Ярко одеты и так далее, и тому подобное, вот, накрашенные. И вдруг одна девица там это тоже так это решила отойти в стороночку, подойти к нему. И вот этот старый пожилой священник поднял на нее глаза и сказал, зачем ты все это с собой делаешь? Ведь ты же не такая, у тебя душа-то другая. И вдруг эта девушка заплакала, и он ее через день уже увидел в храме, без косметики, скромно одетую, то есть, произошла метаморфоза. Вот это Слово Божье, вот эта живая вода, она дошла до сердца этой девушки. Вот так вот старый священник тоже разглядел чистоту и красоту человеческого сердца. То, чего сейчас не хватает. Вообще, удивительная способность людей Божьих находить контакт в любом социальном обществе, в любом социальном классе. Вы не замечали это? Спаситель, он с любыми разговаривает, как с равными. За это и Иисуса и очень любят, и любили. Даже как вот тоже один священник сказал, ко мне, говорит, пришел в храм, говорит, бомж, и сказал, вы знаете, я, говорит, Иисуса очень люблю. Он говорит, почему? Он говорит, а он наш. Он же такой, как и я, бомж. У него не было ни кола, ни двора, ни лишней одежды, ничего. Он, говорит, был бомжарем, как и я. Вот представляете, даже в этих словах есть великая доля истины. Почему? Потому что тот же бомж, он в Иисусе почувствовал любящее сердце, страдающее за нас с вами. И именно благодаря этому любящему сердцу он и пострадал на кресте, и в ад сошел, и осветил его своим божественным светом, и вывел людей оттуда. Вот и я надеюсь, что вы, находясь на богослужении, тоже сподобитесь того, чтобы вот эта вода жизни, которую вы слышите в Евангелии, которую вы слышите во время чтения молитв, также вошла в ваше сердце, как Христос вошел в вас. И чтобы оно осияло, и чтобы ваше сердце раскрылось. И чтобы вы так же, как Он, любили всех и вся. Я еще раз подчеркиваю, любили всех и вся. Потому что истинная любовь, она всегда подразумевает что? Взаимную жертву. Вот как Христос за нас с вами принес жертву, так и мы в любой момент должны быть готовы принести жертву за Христа. Аминь.
Рцем сердце, душе от всего помышления нашего рцем.